Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 октября 2019 года. Заполнить пустоту властью Творца. Конгресс Молдавии, урок номер 4. В каждом начале человек обязан заново принимать высшую власть. И недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие человеком высшей власти означает новую ступень. То есть он берет часть пустого пространства и наполняет его властью Творца. Рабаш, статья 6, 1991 года. Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Человек чувствует, что в пустом пространстве, которое раскрывается ему, нет Творца, а ему предлагается заполнить это пространство высшей властью. Получается, что от каждого падения, раскрытия тьмы, он приходит к новому началу и таким образом раскрывает Творца во всех предлагаемых ему пустотах. Он воспринимает отсутствие власти Творца как начало своей работы и должен приложить максимум усилий, чтобы наполнить все пространство этой властью. И так постепенно, до тех пор, пока не раскроет, что нет никого, кроме него. Таким образом, мы постигаем, что все, что внутри нас, это несуществующий мир. Он так и называется «Улам А-Медуме» – иллюзорный мир. То, что сейчас нам кажется, будто мы живем, ощущаем какие-то чувства, на самом деле ничего этого нет. А настоящий мир, неощущаемый нами, находится между нами. Когда мы чувствуем тьму в наших отношениях, проявляющуюся как эгоизм, и начинаем осуждать и правильно видеть эго, это означает приглашение в высший мир. Он называется «высший», потому что он над нами, над нашими сегодняшними эгоистическими желаниями. И тогда, выходя из себя навстречу товарищам в десятке, мы начинаем ощущать, что только там и находится высший мир, наполненный Творцом. И мы постепенно рождаемся, растем, начинаем ощущать себя в нем. Надо почувствовать как можно ярче, что он находится вне нас, ощутить между нами пустоту, эгоизм и начинать работать именно с ним, а не с собой внутри себя. Из 4-го урока Конгресса в Молдове 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и здоровье, часть 7. Дано врачу право лечить. Вопрос. Когда вы были рядом со своим учителем Рабашем, вы постоянно занимались его здоровьем. Он часто болел, потому что был уже в преклонном возрасте. Как он относился к здоровью? Ответ. Он очень заботился о здоровье, и когда его что-то беспокоило, сразу же шел к врачам. Причем он считал, что надо посетить не одного, а двух специалистов одной и той же области. Если их мнение не совпадало, то он слушал третьего, и из этих трех двое выдавали единый способ лечения. Вопрос. Многие теории говорят, врач – это врач, а надо как-то приводить себя к гармонии самому. Почему именно сразу нужно бежать к врачу? Ответ. Если человек чувствует себя больным, он должен обращаться к врачу, потому что речь идет о животном организме, а не о каких-то психологических проблемах. Животный организм нуждается в равновесии, которого мы достигаем с помощью различных внешних воздействий. Это может быть увеличение или уменьшение в организме, допустим, сахара или белков, или чего-то еще, касающегося питания. Очень важны физкультура, спорт, правильный сон и так далее. А если нет, то придется брать химические лекарства, чтобы уравновесить регуляцию сердца и других органов. Вопрос. Значит, каббалисты принимают изречение «дано врачу право лечить»? Ответ. Конечно, принимают. Оно, в принципе, исходит из каббалы. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 27 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Семья и брак, часть 3. Что поможет сохранить брак? Вопрос. Сегодня институт брака невозможно удержать понуканиями, поэтому необходимо искать дополнительные цели. Каковы эти цели, чтобы удержать брак? Ответ. В наше время религиозным освящением брака семью уже не удержишь. И не только в маленьком обществе, а практически во всем мире. Молодежи не важно, что о них будут думать здесь или там. Как правило, они не зависят от родителей, не живут вместе с ними, не находятся в том же обществе, где сами родились и выросли. В общем, молодые пары независимы от предыдущего поколения и от общества, в котором воспитывались. Они полностью отрываются и создают семью на совершенно новом уровне. Между ними появляются совсем другие необходимые связки. Если этих связок нет, то тогда, как мы увидим, брак не существует. Вопрос. Какие цели могут удержать брак в будущем? Ответ. По крайней мере, не общие дети и общее имущество, а нечто такое, что стоит выше этого. Это может быть только цель, которая выше жизни. Мне необходим этот человек в качестве мужа или жены, с детьми и со всем моим укладом, так как с ними я обретаю необходимое пространство, внутри которого готовлю себя для высшей цели. Без этого семьи не будет. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 1 января 2019 года.
Радиоверсия.
Мир – реальность или иллюзия? Часть 10. Язык – это чувство общения. Бальсулам пишет, что каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. Откуда нам взять их? Здесь возникает закон корня и ветви во всех мирах, во всех состояниях, в каждом из нас. Именно оттуда я могу взять четкие правильные определения с точки зрения природы. И ты возьмешь оттуда же свои определения, и мы сопоставим их между собой. Из этого сопоставления мы сможем правильно понять друг друга, а не говорить одними словами, но с другим смыслом. В нашем мире каждый вкладывает в одни и те же слова другой смысл, потому что каждый из нас отличен от другого. Как нам совместить внутренние, сложно составные состояния каждого, чтобы мы начали понимать друг друга, накладываться друг на друга так, чтобы эти понятия совмещались, давали нам четкое представление, насколько мы говорим об одном и том же, ощущаем одно и то же. Это проблема языка. Язык – это чувство общения друг с другом, когда ты и я ощущаем одно и то же, а если нет, то мы четко чувствуем отличие наших ощущений. Продолжение следует из урока на русском языке 15 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
О чем не знает Грета Тунберг? Реплика. Примерно год назад 16-летняя девочка Грета Тунберг впервые вышла с одиночным плакатом к зданию парламента, написав на плакате: «Если вам, взрослым, наплевать на мое будущее, то наплевать и мне. Меня зовут Грета, я учусь в 9 классе». Она отказалась ходить в школу, пока политики не обратят внимания на проблемы, вызванные глобальным потеплением. Сегодня к ее протесту присоединились миллионы людей, ее выдвигают на Нобелевскую премию мира. Как человек становится таким символом? Ответ. Это же не просто так. Над ним работают юристы, философы, воспитатели и так далее. Это целая система для того, чтобы через нее продвигать какие-то интересы. Вопрос. То есть ее используют? Ответ. Конечно, используют. В нашем эгоистическом мире иного быть не может. Вопрос. Вы не верите в такое наивное желание человека? Ответ. Нет. В эгоистическом мире наивности быть не может. Вопрос. Допустим, ведется какая-то борьба. Эта борьба может к чему-то привести на земном уровне? Ответ. Да. Хорошо, что она ведется. Она заставляет людей все-таки думать о том, что завтра уже может ничего не быть. Вопрос. Вы бы дали этой девочке Нобелевскую премию мира? Ответ. В общем-то, я давал бы, потому что обострение этого вопроса полезно для человечества. Так что я не против и не смеюсь над этим. Я смеюсь над тем, что есть люди, которые верят, что с помощью этого можно достичь правильной цели. И потом мы знаем, что ничего не происходит зря. Это ведь все-таки включается в общую программу природы. Так что у меня нет ничего против чего бы то ни было. Вопрос. А если бы вышел человек с плакатом, на котором написано «В основе всех человеческих бед эгоизм», и встал бы напротив Организации Объединенных Наций, напротив парламента, за ним не собрались бы миллионы людей? Ответ. Конечно, нет. А кто собирается за этой девочкой? За ней собираются те люди, которые не считают, что пострадают от того, что прекратятся нефтеразработки и так далее. Они считают, что и так проживут, поэтому они за нее. А те люди, которые занимаются нефтеразработками и получают от этого серьезные барыши, против нее. То есть тут ведется игра, политика между странами. Она приехала в ООН, где есть такие продвиженцы, которые хотят дать ей Нобелевскую премию. принципе, это ничего не даст, но мир любит играть в красивые дела. Это мы понимаем. Вопрос. А вы могли бы выйти с плакатом КОН, на котором написано «Истинная причина того, что происходит с человечеством, экология – это эгоизм»? Ответ. Я боюсь, что это просто ничего не даст, потому что люди не понимают, о каком эгоизме идет речь. У кого он? Кто больше эгоист? Кто меньше эгоист? Тот, кто сидит на улице рядом с ООН и подбирает мелочь, у него точно же нет эгоизма, думают все. А тот, кто едет рядом с ним на Роллс-Ройсе, эгоист. Вопрос. А если бы вы знали, что хотя бы чуть-чуть, 0,01% людей услышали бы вас, вы бы вышли? Ответ. Услышали бы с той точки зрения, чтобы это имело продолжение? Реплика. Да. Ответ. Конечно, это несомненно. Если бы я боялся, стеснялся, сторонился этого, то я никогда бы не распространял любыми путями науку Каббала. А так я выступаю против всех. Против человечества, против евреев, против иудаизма, против коммунизма, социализма, капитализма. Против всего. Я считаюсь противником всего, что на нашем земном уровне. Вопрос. То есть утверждение, что эгоизм – причина всего зла в мире – это выступление против всех? Ответ. Конечно. Вопрос. И они это чувствуют? Ответ. Если бы они это чувствовали, то они меня бы как-то серьезно нейтрализовали. А так они нейтрализовали меня тем, что пускай болтает, что он делает, кроме того, что говорит. Пусть говорит. И такое существует в нашем плюралистическом мире. И потом. Сама методика, само исправление человечества такое, что оно не нуждается в особой рекламе. Никто не побежит за этой рекламой. В общей системе человечества все устроено таким образом, что если у тебя есть правильные идеи, тебя все-таки улавливают, слышат, понимают люди, у которых есть на это какой-то отзвук. А иначе нет, иначе быть не может. Реплика. Все-таки вы сумели выйти с плакатом. Телевидение, интернет дали возможность выйти с плакатом и постоять перед человечеством. Ответ. Посмотрим далее. Сейчас мы вступаем в критические годы. Должно быть серьезное осознание человечеством своего конца. Вопрос. В результате экологической катастрофы? Ответ. Будет экологическая катастрофа, будет катастрофа экономическая и будет катастрофа политическая. Очень сильно ударит. Конечно, это не маленькая девочка с плакатиком, это очень серьезная проблема. Мы увидим, как мир снова разбивается на два противоположных лагеря. Очень серьезная борьба, между которыми будет все время расти и увеличиваться. Китай, Иран, еще примкнувшие к ним крайние страны, будут сознательно идти на агрессию, чтобы все остальные боялись. Им как бы нечего терять. Вопрос. Интересно узнать, где тут будет Израиль? Это маленькая точка на карте. Ответ. Это центральная точка. Это маленькая центральная точка. Реплика. Мы же видим, что у нас здесь происходит. Даже у нас есть такие тупики, из которых мы не можем выйти. Ответ. Да. Так и сказано, что именно из этого тупикового состояния человечество начнет взывать к какому-то решению. Когда эгоизм уже доходит до состояния, что с ним невозможно ничего сделать, раскрывается наука Каббала, которая объясняет нам, как использовать скрытую в природе силу, альтруистическую, антиэгоистическую, чтобы с ее помощью не уничтожать эгоизм, а уравновесить его. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 24 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Суккот к слиянию в единое объятие. И говорил Бог, обращаясь к Моше так, «Скажи сынам Израиля так, в 15-й день 7-го месяца этого праздник Суккот, 7 дней Богу, в первый день священное собрание, никакой работы не делайте, 7 дней приносите огнепалимые жертвы Богу, 8-й день священное собрание будет у вас, и приносите огнепалимые жертвы Богу, праздничное собрание это, никакой работы не делайте». Тура, Левит, Эмор. 23.33, 23.36. Праздник Суккот продолжается 7 дней, в каждой из которых совершается восхождение на духовные ступени Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От, Есот, Малхут. А на 8-й день происходит особое собрание, когда человек получает наполнение светом милосердия, Хасадим, светом любви, дружбы, радости, сострадания, соучастия, доброты. Это называется объятием с правой стороны. Как сказано, левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. То есть Рош ха-Шана и Йом-Кипур – это левая рука под головой. Суккот – правая обнимает меня. а в последний, восьмой день Суккот, происходит сочетание мужской и женской части кли, сосуда. За это время желание человека проходит освящение высшим светом, и поэтому на протяжении всех дней праздника наблюдается проявление все большего света доброты и все большего слияния мужской и женской части желания в единое объятие. Поэтому важен каждый день праздника Суккот, который проводится в особом шалаше, возведенном под открытым небом, где устраивается священное собрание и трапеза. Человек, находясь в шалаше в течение 7 дней, как бы получает все окружающие света, которые исправляют, наполняют и подготавливают его к раскрытию, связи и контакту с Творцом. Это происходит на 8-й день по выходу из шалаша, поэтому 8-й день называется Симхат Тора – радость Торы. Тора – это свет, который исправляет человека и наполняет его радостью. Реплика. Считается, что каждый вечер в шалаш по очереди приходят почетные гости – Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Ответ. Все эти гости олицетворяют света исправления на 7 духовных ступенях, ведь это не исторические персонажи, а духовные состояния. Каждая из ступеней носит особый характер, и только пройдя их, то есть исправив себя в 7 различных характерных состояниях, человек становится готовым к раскрытию Творца. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Суккот – приближение к Творцу. Праздник Суккот позволяет лучше понять духовную работу, то есть пути приближения человека к Творцу. За счет нашего объединения и сокращения своего эгоизма мы создаем для Творца место, куда он может облачиться и раскрыться между нами. Характер этой работы меняется в зависимости от глубины желания и его состояния на разных ступенях приближения к Творцу. Поэтому есть разные времена, отличающиеся своей работой. Особые дни, праздники, дни и ночи, недели и так далее. Сейчас мы выясняем особый вид, специальную форму приближения к Творцу, который называется Суккот. В сущности, эта работа всегда включает в себя одни и те же компоненты. Желание насладиться, сокращение, экран, отраженный свет, но с разными видами связи между исправленным желанием и высшей силой, источником света. Именно поэтому мы изучаем праздничные традиции. Не как народные обычаи, а как методику особого приближения к Творцу. Ведь существует связь ветви с корнем, и поэтому в нашем мире отражается состояние духовных корней. В то время, когда есть особый окружающий свет, приносящий в этот мир материальный праздник Суккот, нам стоит изучать высшие духовные корни этого праздника. Из высших духовных корней в наш мир спускаются разные состояния, отражающие в нашем мире праздники, особые традиции. Мы находимся в реальности своего желания насладиться, которое рисует для нас весь этот мир. А чтобы увидеть истинный мир, надо подняться выше этой эгоистической картины. И для этого необходимо сделать покрытие схах, то есть поднять важность понятий, в которых нет никакой пользы со здравой эгоистической точки зрения. Веры, отдачи, объединения, любви. Никто не ценит такие вещи в нашем мире. Как правило, самые эгоистичные люди, стремящиеся к власти, к деньгам, славе, любят поговорить о любви к людям. Но мы понимаем, что это только для того, чтобы запутать других и взять над ними власть. Суккот – это переворот, происходящий после того, как человек решает начать Новый год, новый период. Все, что прежде было для него ничтожным мусором, отторгаемым эгоистическим желанием, он теперь собирает и поднимает выше своей головы. Эти вещи не могут быть на высоте головы, потому что в них нет никакого рационального смысла, но их нужно поднять выше знания, против своей логики оценив выше всего, что есть в этом мире. Мне становится важнее всего соединение, любовь, отдача, все относящееся к исправлению желания. Если человек думает так, это значит, что он строит Сукку и освещает ее, сидя в ее тени и наслаждаясь. Только в такой форме он может достичь ушпизин, удостоиться почетных гостей, каждый день все больше приближаясь к Творцу. 7 дней Суккота находятся против 7 сферот, раскрывающихся в нашем исправленном духовном сосуде – кли. Из письма Рабаша номер 36. Сукка – это тень веры, и со стороны суда должно быть тени больше, чем солнце. Если человек не добавляет сам свойства тени, то свыше проявляют к нему милосердие и закрывают от него солнце. И тогда он злится, ведь ему хочется как можно больше солнца, а ему добавляют тени. Но если человек превозмогает тень, то ему дают свойства солнца, и тогда он должен добавить тени. А если он не добавляет, то ему добавляют свойства тени сверху. И так повторяется, пока не удостоится вечного слияния. Это называется танец. Творец играет с человеком, давая ему то больше, то меньше, и проверяя его реакцию. А человек должен все время сохранять тень, чтобы в экран покрывал все его знания, то есть всегда оставаться в отдаче. Из урока на тему Суккот 15 октября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.